Глава 26. Когда я вернулся в поместье, Фредерик встретил меня хмурым взглядом. «Господин, что с вами?» — произнес он. И несложно было догадаться, о чем идет речь. «Все нормально», — ответил я, — «не обращай внимания. Это скоро пройдет», — добавил я и посмотрел вниз. Руки, а вернее вены на них, все еще были темными из-за дозы некротической энергии, которая циркулировала по моему телу. Ее уже начало подавлять мое ядовитое ядро, но из-за того, что яд ласковой смерти был довольно сильный, справлялось оно с отравой постепенно и не очень быстро. Зато какой был эффект. С помощью магического зрения я не без удовольствия наблюдал за тем, как укрепляется паутина моих энергетических каналов. «Хорошо», — Дворецкий тяжело вздохнул и покачал головой. «Видимо, понемногу он уже начал привыкать к моим странностям». Возможно, когда-нибудь я ему даже расскажу, зачем и почему я так делал и делаю. И, возможно, еще и поведаю свою историю о том, кем я был. «Зигфрида на кухне?» — спросил я управляющего поместьем. «Да, господин», — ответил Дворецкий. «Я могу ей передать, если у вас будут какие-то указания», — произнес Фредерик, и я улыбнулся. Я, конечно, мог и сам дойти до кухни и поговорить с кухаркой, благо это заняло бы всего несколько минут. Но я знал о том, что Дворецкий неровно дышит к Нарскийке. Поэтому не стал лишать его возможности лишний раз поглазеть на объект своего обожания. «Хорошо», — кивнул я. «Просто скажи, чтобы она приготовила на вечер что-нибудь для строителей. Это может быть что-то простое», — сказал я Дворецкому. «Но желательно сытное. Ребята молодцы, стараются. Надо бы их порадовать». «Хм, ладно», — кивнул Фредерик. «Я передам Фриде ваши указания», — добавил он, вежливо склонив голову. «Славно». Я улыбнулся бывалому вояке, который, видимо, был не так хорош в сердечных делах, нежели в бою. Затем я сразу же пошел в оранжерею. Оказавшись на месте, я положил гриб в стеклянную пробирку, а затем подошел к книжному шкафу. «Видимо, придется идти в библиотеку», — буркнула себе под нос, покопавшись в книжках и не найдя нужной мне информации. Вернее, возможно, я ее и нашел. Вот только в оранжерее, которая была еще и алхимической лабораторией, были книги, в которых как раз и хранились рецепты различных зелий, припарок, ядов и так далее, в которых фигурировали только названия. Ну а так как я не знал названия моей находки, мне требовалось сначала определить, что именно попало в мои руки, а уже потом решать, что делать с этим грибом дальше. Недолго думая, я отправился в библиотеку Кастельмаров.
Несколько часов спустя.
В дверь постучали. «Заходи», — не отрываясь от книги, произнес я, зная, что это Фредерик. «Господин, вы желаете пообедать?» — поинтересовался Дворецкий, зайдя в библиотеку. «Да, можно», — кивнул я, продолжая читать материал из книги, которую я уже изучал последние пару часов. В ней вроде как должны были быть описаны все грибы, что произрастают в Галларии и за ее пределами. И самое главное, она была с картинками. Очень качественное издание. Вот только пока мое чтение хоть и было, безусловно, познавательным, но все еще безрезультатным.
«Хорошо, тогда через пару минут спускайтесь в столовую», — кивнул Фредерик, и дверь за ним плавно закрылась.
Стоило управляющему поместьем уйти, как я оторвался от чтения и устало потер глаза. За те пару часов, которые я корпел над книгой, я уже успел прочитать не об одном десятке грибов Галларии, и среди них не было того, который нашел я. «Кто же ты такой?» буркнула себе под нос, доставая из камзола склянку с грибом внутри. «Ладно, разберусь потом». Я встал из-за стола и, выйдя из библиотеки, спустился на первый этаж.
«Господин?»
Фредерик уже поджидал меня у лестницы. Я ему уже, конечно, говорил, что ему не обязательно каждый раз так делать, но управляющий поместьем Кастельмаров был очень упертым человеком, поэтому в итоге я сдался. «Хочет, пожалуйста».
«Обед готов»,
произнес он, делая приглашающий жест в сторону столовой. «Хорошо, спасибо», — кивнул я и пошел вперед.
«Я предупредил Фриду. Сказала, что сделает им мясную похлебку по ее особому рецепту», — произнес Дворецкий, следуя за мной.
«Славно», — ответил я. И вдруг мне в голову пришла одна идея. «Фредерик, а ты знаешь, что это за гриб?» Я достал склянку со своей находкой.
«Да, господин», — кивнул управляющий поместьем. «Этот туманный гриб». «Или как его все называют, туманник?» — ответил он.
Я чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. «А что, так можно было? Ядовитый?»
«Да, Этот гриб затуманивает разум. Из-за этого он так и называется», — ответил Фредерик. «Половинки этого», — он кивнул на гриб, — «хватит, чтобы небольшой отряд, человек эдак из 20 погрузить в дрему на денёк-другой», — добавил мой собеседник.
«Ого, ничего себе!» Я удивленно уставился на склянку у себя в руках. «Да это же прямо настоящее сокровище!»
«Половинки, говоришь?» — задумчиво произнес я.
«Да, очень сильная штука», — ответил дворецкий. «Когда я еще служил в армии, наши разведчики как-то нашли спиток таких. Затем проникли в лагерь эллирийских псов и подмешали грибы в общий котел», — ответил Фредерик. «Больше 200 померли, так и не проснувшись», — добавил управляющий поместьем.
«Понял, спасибо», — ответил я, поблагодарив своего собеседника. «Надо будет собрать оставшиеся», — подумал я, заходя в столовую, «а потом сварить из них усыпляющий яд. Если обычные грибы обладали такими свойствами, то на что способны были магические? Эта мысль не давала мне покоя. Поэтому с обедом я справился быстрее, чем обычно, после чего сразу же отправился в оранжерею. Оказавшись внутри, я сразу же нашел то, что искал. Сумку травника, в которой уже было собрано все необходимое для сбора лекарственных растений. Ножи, небольшие серпы, склянки. Все было уложено по своим местам. Отлично. Я накинул сумку на плечо и уверенными шагами пошел в сторону карнатского леса.
«Барон, снова в лес!»
— послышался знакомый голос, и я повернулся на его источник. Феликс стоял возле деревянного бруса, придерживая его, в то время как двое других его строителей закапывали конец бруса в землю.
«Да!» — кивнул я Бонну. «Я смотрю, стройка идет полным ходом», — произнес я и улыбнулся. «Разумеется!» — довольным голосом произнес глава гильдии. «Как я и говорил, к вечеру управимся. Край завтрашнее утро».
«Отлично», — ответил я. «Кстати, на вечер можете не готовить. Я попросил свою кухарку. Она сказала, что приготовит вам мясную похлебку по ее нарскийскому рецепту», — добавил я. И работники довольно заулыбались.
«Спасибо, барон», — поблагодарил Феликс. «Хороший вы человек», — произнес он, и я усмехнулся про себя.
«Не думаю, что он сказал бы такое, зная меня настоящего».
«Пожалуйста», — ответил я строителю. «По времени я ближе к вечеру уточню». «Хорошо», — кивнул он. «Эй, слышали?» — гаркнул он своим работягам. «Сегодня ужинаем домашней едой, так что быстро за работу! Чего встали?» — прикрикнул он, и все вернулись к работе.
Я несколько секунд с улыбкой наблюдал за тем, как рьяно они взялись за работу, после чего пошел по своим делам. И путь мой лежал на ту волшебную полянку, которую я нашел в карнатском лесу. А ведь это был мой первый день, когда я побывал там. Представляю, сколько всего интересного ждет меня в будущем. Интересно, сколько тайн хранит этот лес. Думая об этом и о том, какие еще растения я смогу найти здесь, я и сам не заметил, как оказался возле нужного места. Тут было так же прекрасно, как и вчера, особенно если смотреть на все магическим зрением. «Может, собрать сразу все?» — подумал я, смотря на многообразие магических растений вокруг. «Нет, не буду трогать, пока я точно не придумаю, что с этим совсем делать», — решил я. «Соберу по одному образцу, чтобы понять, с чем именно я имею дело, а потом уже можно заняться и глобальным сбором. Ничего с ними не случится. Как росли, так и продолжат», — подумал я, подходя к пеньку и аккуратно срезая с него туманники, стараясь не повредить грибницу. Когда грибы были собраны, я перешел к остальным растениям. «Хм, интересно». Я посмотрел на ярко-красные цветы, которые источали легкий сладковатый аромат, который чем-то напоминал розы. Как и туманники, это растение, которое очень напоминало плющ из моего мира, тоже было магическим. При этом дерево, вокруг которого оно обвилось, было вполне обычным. Я сорвал цветок и поднес его к носу. Стоило мне это сделать, как мое дыхание сразу же участилось. А помимо этого у меня увеличился сердечный ритм. «Понятно», — буркнула себе под нос. «Это магическое растение точно обладало каким-то свойством, причем ощущения, которые я испытал от него, показались мне знакомыми. Где же я испытывал подобное?» — задумался я и сразу же вспомнил. «Магия де Мансауро. Судя по ощущениям, запах этого цветка воздействовал на мое тело схожим образом, коим хозяйка борделя пыталась воздействовать на меня. Получается, этот цветок — афродизиак? Возможно. А главное, очень интересно. Надо будет покопаться в библиотеке Кастельмаров и узнать, что же это за растение». Хотя даже если я найду правильное название, не факт, что обычный аналог этого цветка
будет обладать такими же свойствами. Интересно, а в библиотеке есть книги именно по магическим растениям? Скорее всего, есть, но лично я их не видел. И неудивительно, учитывая, насколько обширной она была. Возможно, есть опись? Если учесть, каким перфекционистом был Люк Кастельмар, то я бы не удивился существованию журнала с описью всех книг. Так, идем дальше. Убрав красный цветок, я подошел к следующему. На вид обычный папоротник, у которого я обнаружил маленькие соцветия голубого цвета. Наклонившись к растению, я принюхался. Ничего. Маленькие голубые цветки совершенно ничем не пахли, но при этом магическая аура у этого папоротника была самой сильной на этой поляне. Я сорвал парочку соцветий и положил их в стеклянную пробирку, а затем сразу же перешел к следующему лесному жителю. В этот раз это был гриб-трутовик. Данные грибы являлись паразитами, и, подселяясь к своей жертве, в данном случае это было дерево, начинали выкачивать из него все соки, тем самым добывая себе пропитание и расширяя свою колонию. Не знаю, как долго эта грибная семья паразитировала на этом дереве, но, судя по его виду, жизни в нем уже не осталось. Это было видно не только из-за отсутствия листьев. Казалось, что от любого прикосновения дерево может превратиться в прах. А еще это было заметно по трутовикам, которые уже начали сохнуть. Интересно, а можно ли их пересадить на другое дерево? Подумал я, рассматривая плоские кругообразные грибы, которые были полны магической энергии. И это при условии, что паразитировали они на обычном дереве, а не на магическом. Занятно. А что было бы, если бы и жертва тоже имела магическое происхождение? Наверняка по ту сторону разлома тоже есть леса. А учитывая, что те земли были богаты магией, то подобное там вполне возможно. Столько вопросов и так мало ответов. И все их я получу. Просто чуть позже, подумал я и улыбнулся. После чего срезал самый маленький гриб и, порезав его на кусочки, убрал их в склянку, после чего осмотрелся по сторонам. Вроде все. Я собрал все магические растения, которые тут были, поэтому можно было возвращаться домой. Так я и собирался поступить, но когда я переключился на магическое зрение, чтобы удостовериться в том, все ли я собрал, заметил кое-что интересное. Это была волчица. Она снова следила за мной, но на этот раз подошла гораздо ближе, чем раньше. На всякий случай я достал из рукава нож и сразу же начал напитывать сталь парализующим ядом. Так прошло несколько минут. Магический зверь стоял в метрах 100 от меня и просто наблюдал за мной. Я же, напитав оружие ядом, тоже никуда не спешил. Поэтому какое-то время мы просто стояли и смотрели друг на друга. Это длилось пару минут. «И что дальше?» — усмехнулся я, сделав пару шагов в сторону волчицы. Зверь даже не пошевелился. Ладно». Я уверенно пошел в сторону волчицы, но стоило мне пересечь какую-то невидимую черту, как мой наблюдатель решил ретироваться. Магическая зверюга убежала, а я не стал ее преследовать. Я знал, где находится ее логово, и скоро мне предстоит в него наведаться. Но это потом, когда все будет готово. А пока я просто отправился домой. Весь оставшийся день до позднего вечера я провел в библиотеке, штудируя книги по растениям и грибам Галларии, пытаясь найти там то, что я нашел в Карнатском лесу. На сегодня, пожалуй, хватит. Я закрыл книгу и потер уставшие глаза. Встав из-за стола, я вышел из библиотеки и, разумеется, сразу наткнулся на Фредерика, стоило мне только спуститься. «Господин!» Слуга вежливо склонил голову. «Ужинать?» «Пока нет», — я покачал головой. «Пойду проверю строителей», — сказал я дворецкому. «Как пожелаете», — кивнул управляющий поместьем. «Их накормили?» — поинтересовался я. «Разумеется», — ответил мой собеседник. «Отлично. Можешь отдыхать», — сказал я Фредерику. И уже хотел было пойти на задний двор своего поместья, как вдруг за дверью главного входа послышался какой-то шум. Мы с дворецким переглянулись. «Я проверю», — произнес слуга, но я покачал головой. «Я сам», — ответил я, и, достав нож, уверенно пошел к двери, попутно насыщая свое тело магической энергией. Кем бы ни был этот вечерний гость, лучше быть подготовленным. Я уже был в шаге от двери, когда в нее громко постучали. «Господин, негоже!» «Все нормально», — произнес я и открыл дверь, увидев на своем крыльце паренька, на вид которому было около 16-17 лет. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, затем он спросил. «Могу я видеть барона Люка Кастельмара?» «Ты его видишь прямо перед собой», — ответил я. Паренек явно не ожидал подобного ответа, поэтому даже растерялся. «Так и...»
— поинтересовался я.
«А, да, прошу прощения, господин», — пришел в себя мой собеседник. «Вам письмо».
Он потянулся к сумке у себя на плече и выудил из нее конверт, после чего вручил его мне.
«Спасибо», — поблагодарил я паренька, и, пошарив в кармане камзола, выудил из него монетку.
«Держи». Я отдал ее посыльному.
«О, благодарю, господин», —
радостно воскликнул он.
«Это все?» — уточнил я, смотря на королевский герб на печати.
«Да, господин», — кивнул пацан.
«Хорошего вам вечера»,
— добавил он и пошел в сторону ворот, где его ждала повозка, на стенке которой тоже красовался королевский герб. Я проводил посыльного взглядом, после чего закрыл дверь и с помощью ножа, который я спрятал в рукаве, когда понял, что мне ничего не угрожает, вскрыл конверт. Около минуты я изучал содержимое письма, после чего посмотрел на Фредерика. «Кажется, я еду в столицу. Что-то мне подсказывает, от такого предложения отказываться точно не стоит».